Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 мая 2016 года. Завершение миссии Моше. Моше попросил: «Позволь мне перед кончиной повторить евреям Тору с самого начала. Я хочу разъяснить им все трудные места и детали законов Торы». Большой комментарий, глава Дворим. Моше не может войти в землю Израиля, потому что туда входят, чтобы завоевать ее. А Моше находится на уровне чистой бины, абсолютной отдачи. Поэтому вся его работа заканчивается на отрезке от Египта до получения Торы и ее освоения. Первый период освоения Торы и ее адаптации сыны Израиля прошли в течение 40 лет блуждания по пустыне. За это время они умирают, то есть в них умирает весь эгоизм, с которым они вышли из Египта, и полностью исправляется на отдачу. Теперь они должны работать с этим свойством, чтобы не просто приподняться над всеми эгоистическими желаниями, а преобразовать их в альтруистические. Так же, как землепашец, перепахивая землю, переворачивает ее, давая возможность взойти новым всходом, то же самое происходит и здесь. А Моше не готов к этому. Это не его сила, а применение к более низкому эгоистическому свойству, к земле Израиля, которая еще не является таковой. Она станет землей Израиля, когда ее завоюют. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 20 января 2016 года.
Радиоверсия.
К новому уровню мышления. Вопрос. Как происходит включение желаний людей в высший мир? Ответ. Высший мир – это очень сложная система. Невозможно описать, каким образом мы влияем через нее, через ее начало и конец, на сегодняшнее состояние мира. Каббалисты этим не занимаются, потому что понять, как все происходит, можно только через познание, а попытаться описать в эгоистически раздробленных свойствах людей нельзя. И для этого нужен другой вид мышления, которого у нас еще нет. То есть его следующий уровень. Это так же, как нельзя обучить дерево или даже животное тому, что есть в человеке. Хотя нам кажется, что животные во многом могут нас понять, но это не тот уровень. Новое мышление придет к нам в той мере, в которой мы захотим быть во взаимном поручительстве. Вопрос. Получается, что мышление вне тела, вне человека? Ответ. Конечно. А где сейчас находятся наши мышления? Я помню, когда в 60-е годы прошлого века сделали первую операцию по пересадке сердца. Все думали, что же будет с этим человеком, не изменятся ли его чувства, любовь, страсть, ненависть. Тогда еще считали, что сердце является вместилищем наших чувств. А оказалось, что это всего лишь мотор, помпа для перекачивания крови. То же самое и мозг. Это модем, подключенный к высшей системе и обрабатывающий наши мысли. Из первого урока Конгресса в Москве 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Единство 12 колен. Вопрос. Почему вы все время говорите об объединении еврейского народа? Ведь 12 колен, существовавшие ранее, не перемешивались между собой. Где же раньше было единство? Ответ. Это не имеет значения. 12 колен не перемешивались, потому что таким образом создавали между собой единство, вопреки своему разъединению. Объединение может существовать только над внутренним разъединением. Минус не может существовать без плюса, и плюс без минуса. Поэтому, несмотря на то, что представителям 12 колен было запрещено перемешиваться, они находились между собой в состоянии абсолютного равновесия. Это значит, что они должны были правильно взаимодействовать между собой, создавая равновесную систему. Ведь при этом люди не нивелируются, а дополняют друг друга, сохраняя каждый свою индивидуальность. Из вебинара на тему «Безопасность еврейского народа» 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Нетаньяху критикует Моше Яалона. Вопрос. Премьер-министр Израиля Нетаньяху вызвал министра обороны Моше Яалона для дачи объяснений по поводу его выступления перед высшими офицерами Цахала. Яалон заявил, что офицеры должны высказывать свое мнение, даже если оно отличается от взглядов или концепций высшего командования и политического руководства. Это вызвало разную реакцию со стороны правительства и армии, от полной поддержки до предложений уволить Яалона. Как вы относитесь к такому плюрализму? Ответ. Это не плюрализм, а распущенность, которая существует только в нашей армии. Военные должны заниматься своей профессией. Почему-то у нас появилась нехорошая тенденция к тому, чтобы военный человек заранее готовил себя к политической деятельности. Это совершенно неприемлемо, поскольку он уже в армии начинает подстраивать себя под определенные течения и партии. А армия должна быть абсолютно индифферентна, независима ни от чего и ни от кого, подчиняться только правительству, и не важно, что ей приказывают. Она обязана выполнять приказы и иметь голову только для того, чтобы думать, как правильно выполнить приказ. А если офицеры армии начинают спорить, почему политики считают так, а не иначе, то это уже не армия, а еще один Кнессет. Это надо пресечь, прекратить, приняв как закон. Человек, который освобождается от полицейской или армейской службы, не имеет права идти в правительство. Он может заниматься любой руководящей работой в гражданском секторе, неважно где и как, но ни в коем случае не политикой. Реплика. Тогда бы у нас не было половины премьеров, ведь за историю нашего государства большинство из них были военными. Ответ. И не надо. От них никогда не было ничего хорошего. Что хорошего от того, что генерал де Голль стал главой государства? Он потерял любовь своих сограждан. Нам надо понять, что это не одно и то же. Почему-то мы считаем, что если человек умел хорошо командовать, то будет хорошо руководить государством. На поверку получается все наоборот, потому что это совершенно другие законы. Поэтому нужно запретить эту практику. Вопрос. Почему именно в израильской армии каждому хочется выразить себя, показав свою независимость? Ответ. Дело в том, что все израильтяне понаехали с разных мест и первоначально были сорганизованы только в кибуцах. Все кибуцники служили в армии, они были привычны к такому образу жизни, и после армии постепенно пробивались в политику. Так получилось потому, что государство образовалось во время войны. Но в наше время это уже просто невозможно. Вопрос. Нет ли в том, что каждый чувствует себя хозяином, связи с духовным уровнем? Ответ. Будь судьбой доволен каждый, кто чего не удостоен. Долг трудящихся – трудиться, храбрецом да будет воин. Это Шата Руставели. Вот таким образом и надо идти. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 17 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Как обращаться к Творцу? Вопрос. Как мне обращаться к Творцу, молиться Ему, если я не ощущаю Его? Написанное в книгах и молитвеннике я считаю верным, ведь вы говорили, что написано это каббалистами Аншей Кнессет Агдола. Но я представляю себе написанное в совершенно земных образах. Ответ. Мы не ощущаем Творца и поэтому представляем Его поневоле в земных формах. Поэтому, если желаем постичь Его или хотя бы правильно представлять себе, к кому обращаться, чтобы обращаться именно к Нему, необходимо предварительно приблизиться к пониманию, кто Он, начать постигать Его свойства. Вот для постепенного раскрытия Творца человеку и создан этот мир, из которого мы постепенно, в мире обретения свойства отдачи, то есть подобия Творцу, начинаем рисовать в себе правильное представление о нем, по правилу «от любви к творениям к любви к Творцу». А иначе мы будем обращаться не к Творцу, противоположному ему, к своему эгоизму, к фараону, и соответственно просить его о земных наполнениях, а не об обретении нами свойства отдачи и любви. Поэтому пишет Бааль-Сулам, что поначалу невозможно представлять себе Творца, а потому и молиться Ему. И только по мере усилий, направленных на связь с товарищами, которые вызывают воздействие на нас Ор-Макив, света Торы, возвращающей к Творцу, источнику, свойства отдачи и любви, проявляется в человеке образ Творца, как единственной высшей силы, подобно как в маленьком ребенке складывается образ родителей, как нечто цельное, надежное, укрытие, источник себя и всего мира вокруг. Поэтому начинающий изучать Каббалу отключается от религиозного подхода к Творцу, если был к нему приучен, и кажется оставляющим религиозный путь. Но после прохождения исправления первого уровня своего эгоизма, на исправлении себя в группе товарищей, в сближении с ними, при выполнении указаний каббалистов о связи товарища в группе, привлекая своими попытками сближения с товарищами свет, возвращающий к источнику, Ор-Макив, он приближается к выполнению общего правила Торы «возлюби ближнего своего, как себя». И непременно, и только под воздействием этого света Ор-Макив, единственного своего спасителя и исправителя, начинает ощущать присутствие Творца в мире. Так шли в своем исправлении и постижении Творца, в мере подобия Ему, наши праотцы. И вот затем наступает период сыновей, когда ощущение Творца через сплочение в группе становится все явнее, возникает порыв обращения к Нему, к ощущаемому как источник всей жизни, своих свойств и поступков. И поэтому человек становится полностью завязан на связь с Творцом, поскольку ощущает, что Творец управляет всеми его мыслями, желаниями, действиями. А ему, человеку, оставлено и остается только просить Творца о своем правильном выборе в мыслях, желаниях, действиях, так как желает как бы обгонять Творца в своем устремлении уподобиться ему. Этот период исправления природы человека называется период сыновей, и о нем сказано «победили меня дети мои», то есть они обгоняют меня в их стремлении быть подобными мне.
Радиоверсия.
Для чего живу? Часть третья. Прочь от бесцельности. Итак, Адам нашел путь к постижению цели и смысла жизни, системы жизни, стоящей за этим миром и управляющей нами. Точно так же мы когда-то начали изучать человеческое тело и обнаружили в нем множество сложнейших, разнообразных систем, сопряженных тысячами способов, о которых мы по сей день знаем очень мало. Кроме того, наши тела связуются между собой, а также с неживой, растительной и животной природой этого мира, с земной экологией, со всей Вселенной. По словам астрофизиков, она представляет собой единый помысел, который действует и принимает свой нынешний вид в наших ощущениях. Исследуя эту сферу, ученые естественным образом приобретают повышенную восприимчивость к ней. Так вот, Адам обнаружил, что если мы хотим познать смысл своей жизни и ее цель, то должны раскрыть общую систему, природу, сеть, связывающую нас воедино. На самом деле вся природа по своему устройству и развитию подталкивает нас к тому, чтобы мы захотели это раскрыть. Захотели из любопытства, возрастающего до такой степени, что в нас поселяется неизбывная боль, точка в сердце. Тогда я действительно вопрошаю, для чего же я живу? Моя жизнь как будто растрачивается без всякой цели. Я заранее вижу смерть впереди. Так зачем все это? И вот в наши дни, спустя почти 6000 лет после Адама, многие по-настоящему задаются таким вопросом, погружаются в отчаяние, в наркотики. Им действительно трудно жить, потому что вопрос этот жутко угнетает, унижает их, словно лишая человеческого облика и превращая каждого в безжизненный, бездуховный мешок. Продолжение следует. Из предварительного урока номер 1 Конгресса в Америке, 19 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Объединение перекрестных рас. Исследование. Представители монголоидной и негроидной расы выглядят для представителей европеоидной расы одинаково. Это явление называется эффект перекрестных рас – cross-race effect – когнитивный феномен, заключающийся в том, что представителям одной расы сложнее различать и идентифицировать представителей другой. И хотя на протяжении всего 20 века мир становился более толерантным, эффект перекрестных рас от этого работать не перестал. Исследователи экспериментально подтвердили, что представителям одной расы очень сложно понять, какие эмоции выражает лицо представителей другой. Причем оказалось, что закономерности для всех рас одинаковые. Не удалось научить полицейских не арестовывать первых попавшихся афроамериканцев или латиносов, а различать их. Эксперимент провалился. Единственным эффективным способом что-то сделать было привлечь к идентификации подозреваемых офицеров полиции одной расы с предполагаемыми преступниками. Поскольку эффект перекрестных рас проявляется у всех людей, никакого расистского контекста у этого явления не существует. Это природное явление. Тем не менее, имеется способ избавить ребенка от проблемы с различением представителей других рас. Для этого до достижения 9-месячного возраста нужно активно ему их показывать. А если упустить момент, то ребенок станет принимать их всех на одно лицо. Реплика. В будущем при работе над объединением всех рас и народов придется растить детей разных рас с пеленок вместе, чтобы дать им возможность большего взаимопонимания. Хотя, возможно, и оно преодолимо в смешанной группе взрослых, работающих над забежением к раскрытию свойств взаимной связи для раскрытия в нем Творца.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.